Приветствую, дорогие друзья, братья и сестры. Сегодня у нас 9-й выпуск ответов на вопросы, которые вы присылаете мне на почту или через сайт. Сразу скажу, что в нумерации выпусков произошла некоторая проблема, некоторый сбой. Когда я уже выкладывал прошлый выпуск на сайт, то обнаружил, что тот выпуск, который я сделал под номером 8, он уже дублирует предыдущий выпуск, потому что предыдущий выпуск тоже был под номером 8. Это, конечно, странно, как я сбился в таком маленьком количестве цифр. Это же не 150-й выпуск, это всего лишь 8-й был выпуск. Тем не менее, теперь по факту у меня 2 8-х выпуска. Я не стал переписывать, потому что это довольно сложно и долго. И сделал 2 8-х выпуска. Сейчас выпуск номер 9, хотя он должен быть 10-м. Ну, надеюсь, это никакой проблемы никому не составит, потому что на самом деле это совершенно не важно. Важно то, что вы присылаете вопросы, важно то, что вопросы интересные, а они действительно интересные. Сегодня, например, мы с вами поговорим о том... Так, о чем мы поговорим? А, вот, мы поговорим о том, можно ли участвовать христианину в сетевом маркетинге. Мы поговорим о том, как относиться к богатству. Мы поговорим о том... Так, об том, что можно желать удачи друг другу, это очень интересно, там удачи, давай пока, там вот такие вещи можно ли говорить, ну и так далее. Я немножко приболел, хотел уже перенести запись на следующий раз, иногда у меня с голосом что-то происходит, но решил не переносить, потому что уже довольно давно не было записи, и решил записать, вот, потратить это время, тем более сегодня у меня такой разгрузочный по работе день, потому что я не очень хорошо себя чувствую, и решил поменьше работать, ну и вот записать вот это самое видео, то есть ответы на эти вопросы. И первый вопрос у нас вопрос от Ольги, и вопрос хороший. Ольга спрашивает, в Евангелии от Матфея есть две притчи, притча о 10 девах и притча о талантах. Почему эти притчи в одной главе, и есть ли между ними связь? Во-первых, Ольга, хотела бы вас сердечно поблагодарить за вот этот вопрос, потому что далеко не все христиане ищут между текстами, находящимся вот рядом друг с другом, вот в соседних смысловых блоках, ищут связь. Многие христиане читают Библию лозунгово, то есть вычленяя какое-то предложение, какую-то фразу и используя ее совершенно не в том контексте, в котором ее планировал использовать автор. Ну вот, например, есть известнейший текст «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Его часто используют совершенно неправомочно и незаконно. Например, некоторые там... футболисты, хоккеисты, там, даже борцы там, и боксеры говорят, вот христиане говорят, мы вот все можем в укрепляющем меня Иисусе Христе. Конечно, это неправомочно. Апостол Павел совершенно не это имел в виду. И вот даже появился такое, знаете, такое выражение, все могу в укрепляющем меня стихе, вырванном из контекста. То есть, действительно, это так и есть. И правильно все-таки вот задаваться такими вопросами, какими задалась Ольга, а есть ли связь между какими-то текстами, которые находятся рядом? Давайте попытаемся ответить на вопрос Ольги. Итак, Евангелие от Матфея, 25 глава, 1-13 стихов, там идет притча, там рассказывается притча о 10 девах. 10 дев пришли встречать жениха, у них были светильники, у них было масло, но у 5 девах было масла мало. Когда они проснулись, то тогда оказалось, что у них масла нет. И поэтому они оказались не готовыми к встрече жениха. Кстати, сразу скажу, что совершенно неправильно толковать эту притчу таким образом, что плохо, что не все уснули. Вот типа сейчас тоже время такое, церковь спит, все христиане спят, все девы уснули, 10 человек уснуло, вся церковь спит. Друзья, то, что они уснули, не было плохо, это было вполне естественно. Ну, представьте, они ждали жениха там несколько дней, может быть, даже. И они, конечно, устали, они уснули, никто не ожидал от них, что они будут бодрствовать все это время. Сон здесь нормальное явление. Плохо то, что когда они проснулись, у части этих дев не оказалось масла. То есть они не были готовы. И смысл этой притчи в неготовности к приходу жениха. А неготовность заключается в том, что у них нет масла. Давайте посмотрим на вторую притчу. Вторая притча с 14 по 30 стих говорит о хозяине, о господине, который раздал своим слугам таланты, когда сам отправился в другую страну. И эта притча тоже говорит о неготовности. Часть рабов, получивших талант, использовали эти таланты для того, чтобы приготовиться к приходу господина и принести ему прибыль. Но один раб решил использовать то время, которое ему было отпущено, и тот талант, который ему был отпущен, решил использовать в свое удовольствие. Да, талант он не потратил, но он и на нем и ничего не заработал. Он делал, что хотел. И когда пришел господин, то спросил отчет, у рабов, и один из рабов оказался неверным. Посмотрите, концовка этих притч абсолютно одинаковая. Девы, которые не были готовы, они не попали на брачный пир, они остались вне. Раб, который не был готов, назван негодным и был выброшен вне. Таким образом, эти притчи, конечно, взаимосвязаны. Они обе говорят о том, что человек должен быть готов к тому, когда придет Христос, тогда, когда придет Царство Небесное, когда Бог придет на землю и будет судить мир. Он должен быть готов. Готовность дев в том, что они должны были позаботиться, чтобы у них было масло. Готовность раба, он должен был позаботиться, чтобы тот талант, который он имел, принес прибыль своему господину. Интересно, что чуть ниже, в этой же главе, Иисус Христос сам и объясняет эту притчу. Посмотрим давайте на следующую часть этой главы. То есть он разъясняет с 31 стиха. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним?» То есть это будет время такое. «Сядет на престоле славы Своей, и соберутся при Ним все народы, и Он будет отделять одних от других». Посмотрите, это та же самая идея, что в книге про дев, и та же самая идея, что в книге про таланты. В книге про дев он тоже разделил 5 на 5. В книге про таланты он разделил одних рабов от других. Кстати, попутная мысль, совершенно неправомочно и незаконно говорить, что раз дев было 5, и их было ровно поровну, значит, когда придет Христос, то ровно половина будет спасена, половина не спасена. В притче о талантах там не было разделено ровно наполовину, там всего один раб оказался негодным. То есть вот процентовка из притч никак нельзя ее выводить в догматическую какую-то такую, в догматическое утверждение. Итак, здесь он будет разделять одних на правую сторону, одних на левую сторону. По какому же принципу он их будет разделять? А вышесказанные притчи говорят о готовности. То есть готовых тех людей, которые были, имели то, что принести господину своему, они были готовы к приходу его. Они дали то, что ему нужно было. В первой притче это было масло, во второй притче это была прибыль. Они дали, что нужно было. И господин их похвалил. И вот здесь теперь он говорит о том, что а что же от нас нужно? Что такое готовность для нас? Если для дев готовность – это иметь масло, если для раба готовность – это принести прибыль, а что же для нас-то быть готовым? А для нас быть готовым – это трудиться здесь, на этой земле, трудиться для Христа, то есть трудиться для Бога, заботясь о ближнем. То есть мы должны кормить бедных, должны одевать тех, кто не имеет одежды, посещать тех, кто в темнице сидит, странников принимать, больных и так далее, и так далее, и так далее. То есть это все делать ради Христа, но это дело для людей. Вот это и есть то масло, это и есть та прибыль от таланта, которая от нас требуется. И это достаточно просто. Прочитайте эту главу один раз целиком, и вы увидите логику этой главы. Надо быть готовым, и готовность заключается в том, что жить послушно Евангелию, заботьтесь о славе Божией через помощь другим людям. Все очень просто. Поэтому, друзья, когда мы с вами оцениваем свою собственную жизнь, то нам нужно с вами понимать, что наша готовность к встрече к Господу зависит не от того, насколько мы с вами хорошо знаем богословие, насколько мы много посещаем церковь. Хотя это тоже важно, знать богословие, посещать собрания. Но все-таки наша готовность и что от нас именно хочет Бог, Он хочет, чтобы мы в делах своих прославляли Его. Прославляли, когда посещаем больных, когда кормим голодных, когда делимся одеждой с тем, кто ее не имеет, и так далее, и так далее. Прочитайте эту главу, и я думаю, что вам все будет понятно. Итак, следующий вопрос. Вопрос от Светланы. Вопрос достаточно простой, хотя ответ на него очень сложный. Ну, он одновременно и сложный, и простой. Сколько примерно лет было Марии и Иосифу, когда родился Иисус? Ну, готовясь к этому выпуску, я подобрал картинки. И вот картинка в данном случае довольно-таки молодые, Мария и Иосиф. На самом деле ответ на этот вопрос очень простой. Никто не знает. Конечно, у православных есть своя теория по этому поводу. Они называют Иосифа обручником. То есть он был обручен Марии, но он не был на ней женат. Он был очень пожилым человеком, он взял ее, потому что она дала обет безбрачия, и поэтому он взял ее, чтобы ее содержать. Был так называемый названным или обрученным мужем, но фактически мужем я не являлся. Это мнение православных, и это мнение больше основано на той догматике, которую они выстроили по отношению к Деве Марии, то есть что она присна дева, то, что она безгрешна, и что она теперь вот в таком особом положении находится на небе. Конечно, мы с этой точки зрения не согласны, не согласны именно с догматикой Девы Марии. Тем не менее, какой же возраст был у Иосифа, был ли он пожилым, молодым и так далее, мы не знаем. И лично я придерживаюсь мнения, что он был, ну, если и старше Марии, то не сильно много старше, потому что он был ее мужем. И, как я понимаю, у них еще достаточно много детей родилось. Поэтому я думаю, что это была обычно нормальная семья. Хотя могу ошибаться, в древности разные традиции, в древности разные истории. Для нас это не очень важно, не очень принципиально. Вот для православных это принципиально, для них это важно. Если вдруг он был действительно мужем Марии, то у них много что рушится с точки зрения догматики Девы Марии. А для нас ничего не рушится. Был ли он пожилым, был ли он молодым, умер ли он сразу, как вот опять-таки православные говорят, что он очень быстро умер, и поэтому мы ничего не находим в Евангелиях о нем. Или он продолжал жить долго. Для нас это не принципиально, и источников каких-то мы не имеем, которые нам бы могли достаточно достоверно пролить свет на этот вопрос. Идем дальше. Вопрос от Галины. «Приветствую. В 15-м псалме, в 7-м стихе Давид сказал такие слова. «Даже и ночью учит меня внутренность моя». Как может ночью учить меня внутренность моя, если можно, разъясните. Заранее благодарю». Ну вот он, Псалом 15, стих 7. Вы видите сейчас на экране. «Благословлю Господа, вразумившего меня. Даже и ночью учит меня внутренность моя». Друзья, давайте мы не будем забывать, что Псалом – это стихи. Вот возьмите любые стихи, которые есть вот у наших поэтов. Там же очень много образов. Очень много образов. В нашей обычной речи тоже очень много образов. Ну, например, мы говорим «солнышко встало». Мы же понимаем, что оно нигде не сидело, не лежало. Тем не менее, мы говорим, что солнышко встало. Это образы, это поэтическая речь. Никто никогда не употребляет в обычной речи выверенные математические формулы. Поэтому и в псалмах, как в любой песне, в любой поэзии, конечно же, употребляются поэтические образы. Что же они, эти образы, означают? Давайте мы о них поговорим. Для этого мы посмотрим на другие переводы. И один из таких переводов – это перевод Кулакова. Написано «Вославлю я Господа, дающего добрые советы мне». Или «Советы мне добрые». «Сердце мое даже ночью вразумляет меня». Перевод Кулакова, псалом номер 16. Кстати, обратите внимание, что псалом именно номер 16. Дело в том, что нумерация псалмов в книге «Псалтырь», которая переведена на западноевропейские языки и вот на некоторые русские языки, не совпадает с нумерацией псалмов на эту же книгу «Псалтырь» в церковно-славянском или вот синодальном переводе. Потому что существует расхождение нумерации в еврейской, масоретской Библии и в Септуагинте. Напомню, что Септуагинта – это греческий перевод Библии, да? На западноевропейский языке перевод псалмов был сделан с еврейского языка, а на церковнославянский – с греческого. И хотя в синодальной Библии перевод тоже сделан с еврейского, тут такая немножко путаница, но нумерация сохранена с церковнославянского. Итак, когда переводили на церковнославянский, то есть на тот перевод, который сейчас использует православная церковь, тогда переводили с септуагинты, то есть на церковнославянский язык переводили с септуагинты, с греческой Библии. Там нумерация иная, чем нумерация, которая принята в масоретской, в еврейской Библии, с которой переведены псалмы на, например, Кулакова или, например, допустим, вот западноевропейские языки. Когда переводили синодальный перевод, который мы сейчас с вами имеем и пользуемся, то его тоже переводили с еврейского, но использоваться он должен был в православной России, где уже привыкли к нумерации церковнославянской, поэтому нумерацию оставили церковнославянскую, а перевод взяли с еврейского. Вот такая путаница. Поэтому в разных Библиях, особенно если вы пользуетесь Библиями на разных языках, вы можете увидеть несоответствие, как в данном случае. 15-й псалом в нашей синодальной Библии, 16-й псалом во многих других Библиях. Но на самом деле, кроме нумерации, здесь мало что меняется. Итак, Кулаков пишет, да, или переводит: «Сердце мое даже ночью вразумляет меня». Еще один перевод, опять уже 15-й псалом, да, перевод ЕРВ. «Благодарю я Бога за его бесценные уроки, его советы я даже ночью нахожу в глубинах сердца моего». Ну, если говорить проще, друзья, это просто: «Я размышляю ночью». То есть ночью человек лежит на постели своей, размышляет, смотрит на свои сердечные переживания, какие-то мысли, на свои сердечные настроения. И вот в эти глубинные рассуждения он приходит к Богу, приходит к тому, что Бог ему дает свое откровение. Это на самом деле просто поэтический образ размышления о Боге ночью. «Ночью меня учит мое сердце». Вот такие мысли, которые в этом псалме содержатся. Я прошу прощения, что вот мое лицо закрыло некоторые тексты Священного Писания. Конечно, это не очень хорошо. Я в следующий раз учту этот момент. Следующий вопрос. Приветствую, Денис, вас. Да, приветствую, Денис. У меня возник вопрос. Можно ли в нашем братстве работать в MLM, сетевой маркетинг или маркетинг? Буду вам очень благодарна за ответ. Друзья, хороший вопрос. Когда-то давно об этом мы довольно подробно говорили. Я сейчас не буду давать ссылку, но в интернете есть ссылка, где я довольно подробно говорю о сетевом маркетинге. Там, по-моему, около часа что-то подобное мы рассуждаем. Друзья, но сразу скажу, что такое сетевой маркетинг. Давайте мы об этом поговорим. Итак, сетевой маркетинг – это способ распространения товаров. То есть, есть некий производитель, вот он, да, у нас на картинке, производитель, который что-то производит. Обычно схема распространения какова? Есть магазины, есть какие-то центры, туда заводится товар, дается реклама, человек приходит в магазин или в какой-то торговый центр, покупает товар, ну и так далее. Сетевой маркетинг предлагает новую систему распространения, когда нет каких-то таких крупных торговых центров, магазинов, когда некий человек сам берет товар у производителя и продает его своим знакомым. Но не только продает своим знакомым, но и пытается завербовать, да, скажем это слово, знакомых, чтобы они тоже стали распространителем этого самого товара. И если ему кого-то удалось завербовать, то есть вот вторая линия, посмотрите на вторую линию, да, вот этих человечков, то тогда вот первый, кто их завербовал, получает процент от любой продажи вот этого второго. Если вторые завербовали еще кого-то, третью линию, да, то вторые получают процент от третьих, первый получает процент и от вторых, и от третьих. Таким образом, чем больше становится вот эта пирамида, тем больше появляется...
За коммунальные услуги.
Я прошу прощения, тут компьютер мне подсказывает кое-что. Так, на чем я сбился? Вот, значит, чем больше вот выстраивается эта потребительская сеть или вот эта пирамида, тем больше процентов получает вышестоящий руководитель. Поэтому человеку правильно, как можно больше и активнее вот создавать вот эту сеть. Сразу скажу позицию, которая принята, я не знаю, во всем ли братстве, но в нашем крае точно принято, и, по-моему, даже это было принято на Совете Церквей, если не ошибаюсь, такое решение. Ну, по крайней мере, Николай Степанович мне говорил, что такое решение было. Что это за решение? Что товарами мы можем пользоваться, которые распространяются через вот эту сеть. То есть там действительно иногда распространяются хорошие товары. Говорю иногда, далеко не всегда. А вот участвовать как распространитель мы не можем. И я считаю, это очень правильное и очень грамотное такое вот решение, которое принято в нашем братстве. Объясню почему. Во-первых, друзья, многие, ну как бы, кто сталкивается с сетевым маркетингом достаточно активно, я вот сталкивался в свое время очень активно, у меня были контакты с этими людьми достаточно близкие, ну, сходится во мнении, что MLM, то есть сетевой маркетинг, это просто религия. Это финансовая религия, у нее есть все признаки религиозной организации. И есть, кроме этого, еще некоторые другие вещи, которые мешают или которые препятствуют христианину быть распространителем такого плана. Давайте мы поговорим об этих препятствиях. Итак, первое, почему вот это все-таки религия, и почему нам нельзя в этом участвовать? Первое, то, что здесь товар на самом деле не важен. Важна пирамида. То есть, давайте представим хорошую сетевую компанию. Ну, например, Amway, допустим. Ну, я считаю, что это хорошая сетевая компания, которая, ну, на самом деле выпускает качественные товары. Ну, например, она выпускает там вот глистеры вот эти, которые зубная паста или ополаскиватели для рта. Очень хорошие вещи. И да, порошки они выпускают. Тоже хорошие, качественные порошки. Вот Amway – это представитель хорошей компании, достаточно надежной, достаточно такой добросовестный, который производит хорошие товары. Ими можно пользоваться. Ну, например, вот из всех МВ-ских продуктов мне очень нравится вот этот глистер, ополаскиватель для рта. Я считаю, это отличная штука, я ей пользуюсь. Покупаю, когда заканчивается. Ну, кто-то пользуется порошками, кто-то моющими средствами. Вообще, без всяких проблем можно это использовать. Никаких сложностей в этом нет. Вот. Но есть масса других компаний, которые производят товары некачественные, плохой товар. Продают фактически воздух. Почему это тоже работает и почему таких компаний очень много? Потому что, смотрите, на чем зарабатывает продавец в этой компании. Вот возьмем верхний уровень. Продавец, назовем его там, например, продавец А. Он продает товар продавцу, продает товар клиенту. Клиенту говорит он, слушай, если найдешь еще одного своего друга, то ты будешь получать прибыль с продажи, и я буду получать прибыль. То есть фактически вот этому клиенту сам товар уже не нужен, ему нужно просто продать его. И он зарабатывает не на том, что товар качественный, а на том, что он привлекает других людей. И самое главное, заинтересовывает других людей, он тоже не качественный товар, а заинтересовывает просто продажей. По факту в сетевом маркетинге не важно, что продавать. Поэтому продают золото, продают электроэнергию, продают какие-то диски с какими-то историями, которые никто никогда не смотрит, продают какие-то чаи очень дорогущие, продают БАДы всякие, которые можно в аптеке купить дешевле. То есть продают все, что угодно, лишь бы был какой-то концепт, какой-то товар. Не важно, что он за собой несет. Вот, то есть сам товар, этот товар, он не важен. Важно выстроить пирамиду, вот что важно. И когда выстраивается пирамида, то человек, я уже говорил, привлекается в эту пирамиду возможностью привлечения других людей, а не возможностью некачественного товара. Поэтому среди сетевых компаний есть много качественных, хороших компаний, которые качественный товар продают, но есть много компаний, которые продают некачественный товар, даже вредный товар, особенно это касается здоровья, БАДов всяких. Друзья, кстати, вообще отдельная тема, я хочу по этому поводу видеоролик записать. Насколько у нас вот среди христиан есть доверие вот, различного рода шарлатанам от медицины, то есть таким БАДам, всяким там, я не знаю, лечение, там, чем угодно. Иногда эти люди говорят, вот мы пойдем к врачам, не пойдем к врачам, потому что врачи все нехорошие люди, они нам вредят. И идут к другим врачам, которые не соображают ничего, которые просто зарабатывают на нас деньги. Друзья, это просто вот вообще какой-то парадокс. Об этом я буду отдельное видео специально записывать. Но сейчас я вот что хочу сказать, что имейте в виду, друзья, что вот почему MLM это религия, потому что там, и почему нам нельзя участвовать, потому что это на самом деле там товар не важен, там важно выстроить систему. И вот ради этой системы люди идут на компромиссы со своей совестью. Они очень часто понимают, что продают некачественный товар, они продают плохой товар, они продают товар какую-то пустышку, но они все равно это делают, потому что это выгодно. Кто-то скажет, хорошо, а вот есть же там хорошие компании, которые продают хороший товар, а как с ними быть? А с ними, друзья, другие проблемы. Дело в том, что вот в сетевом маркетинге любой человек, с каким бы вы ни встречались, это потенциальный клиент. И поэтому, друзья, вот человек, который заинтересован в продаже, там, я не знаю, порошков, даже хороших качественных порошков, он потихонечку теряет свою индивидуальность. Он становится представителем МВЭ. Вот, друзья, вот я недавно был на горках, катался с детьми на санках. Рядом стоял молодой человек. Мы с ним познакомились, потому что его дети тоже катались. Просто познакомились. И тут он спрашивает, а сколько у вас детей? Я говорю, 8. Надо же, наверное, вы пользуетесь химией. Я сразу понял, что он будет мне продавать сейчас вот этот вот порошок. И я ему говорю, да, мы пользуемся химией. Он говорит, я хочу вам предложить хороший порошок. Конечно, у меня не хватило смелости, дерзновения ему отказать. Я говорю, да, давайте приходите, познакомимся. Друзья, он меня замучил своими звонками. Он ежедневно мне звонил, назначал встречи. Там совпало так, что мне надо было поехать в поездку. Моя жена заболела. Я вернулся, я заболел и так далее. И мы не могли. Он каждый день звонил. Друзья, вы знаете, интересно, что я много людей знаю, которые занимаются сетевым маркетингом. Это люди, которые перестали быть людьми. С ними вообще невозможно разговаривать ни о чем. Все, о чем бы вы разговаривали, в конце концов, обязательно сведется на порошки, на какие-то, я не знаю, методики, на БАДы, на соду, там, на что угодно. Это просто люди, которые, ну, я не знаю, настолько увлечены, что даже помешательство какое-то. Поэтому, друзья, это действительно такая проповедь. В некоторых компаниях эти люди так называются евангелисты каких-то товаров. То есть, друзья, это проповедь. Причем я знаю людей, которые, будучи христианами и занимаясь сетевым маркетингом, они слова не могут открыть о Христе. Они не идут по улицам проповедовать, они не звонят своим друзьям, чтобы пригласить их на встречу, рассказать о Христе. Они никого не зовут в церковь, но о своих товарах они рассказывают часами. Друзья, это тоже плохо. То есть, когда мы работаем на обычной работе, на магазине, в предприятии в каком-то, мы отработали 8 часов, ушли. А здесь ты работаешь круглосуточно. Вот ты с кем бы ни познакомился, ты понимаешь, что это потенциальный источник твоего дохода. Это человек, который может принести тебе деньги. И ты начинаешь, в конце концов, все равно начинаешь ему рассказывать о своем товаре. и в конце концов вот это психологическое давление, которое внутри тебя есть, что ты сейчас не просто с человеком разговариваешь, а с потенциальным клиентом, оно в конечном итоге портит отношения. Поэтому я мало людей знаю, которые, будучи сетевым маркетингом, занимающиеся сетевым маркетингом, остались бы нормальными людьми. В основном это такие уже, знаете, фанатики своего маркетинга. И здесь следующий момент мы вот будем озвучивать, это преданность компании. Ну, давайте представим себе какого-нибудь МВ-щика, который бы похвалил компанию конкурента. Вообще представляете себе это? Если вы при МВ-щике похвалите компанию конкурента, да я не знаю, вообще живы вы останетесь или нет. Это враг на всю жизнь. Как может какая-то другая компания производить что-то лучшее? Да это вообще нереально. Преданность компании просто колоссальная. Примерно как преданность своей конфессии. Это как вот верующие отстаивают свои принципы, вот так вот MLM-щики отстаивают свои компании. Это преданность. Они ездят на симпозиум, они на семинар, они кучу денег тратят на то, чтобы быть на каких-то там совещаниях и так далее. У них куча книг, у них куча всяких там ручек с названием этих компаний. Там. Они везде-везде эту компанию продвигают, и более того, они за нее переживают, они за нее ревнуют. Если вдруг кто-то что-то скажет против этой компании, какой-то намек, какую-то тень на них бросит, там посмеется над этой компанией, шутку им скажет. Друзья, это все, это плохо. То есть это кончится очень печально для этого человека. То есть это обычная религия. Вот компания становится как конфессия. Следующий момент – это наличие святых. Тоже очень интересно. В любой компании есть обязательно какие-то звезды. Они по-разному называются. Там диамонды всякие, диаманды, там звезды, лидеры, там кто угодно, которые когда-то были вот никто, потом они достигли огромного успеха, теперь они ездят на Бентли. Они теперь живут на Бали там, или на Бали, там как правильно ударение ставить. Вот теперь у них все хорошо, и вот на них мы ориентируемся. Кстати, вот еще один момент, что вот эти святые, да, вот в кавычках, конечно, их святость в деньгах. То есть почему вот они такие вот, потому что они заработали. В христианстве святой человек, это который там смиренный, который бедным помогает. А вот это здесь нам ставится в пример люди, которые заработали. Посмотрите на них, вы такие же будете. Вот давайте, работайте, работайте больше, и вы станете вот такими же, у вас будет Бентли. Друзья, вот наличие вот этих неприкасаемых людей, каких-то святых, каких-то людей, которые достигли всего и на которых теперь ориентироваться надо, это тоже признак религии. Это признак религии. И попробуйте тоже про этого человека что-то сказать плохое. Вот просто встретитесь с MLM-щиком и скажите, что основатель компании или какое-то вот такое светило, ну что он, например, нечестный человек. Просто скажите об этом. Вы увидите, что вы услышите все, что вы, наверное, никогда и не слышали о себе. И еще момент – это философия компании. Друзья, у любой подобной компании есть своя философия. То есть это некая такая, не просто, знаете, политика, вот продажи товаров. Это вообще политика жизни, философия жизни. Это, опять-таки, некое учение, которое очень похоже на религиозное. Поэтому, друзья, это все очень коротко. Конечно, об этом нужно говорить много. Но я абсолютно согласен с этим мнением, что пользоваться некоторыми видами товаров сетевого маркетинга можно с осторожностью. Особенно, если это касается БАДов, то вообще с величайшей осторожностью. А участвовать в распространении нельзя, потому что, друзья, ну вот надо как-то все-таки хранить свою человечность и не быть вот уж совсем такими людьми, которые посвятили себя только заработку. Идем в следующий вопрос, вопрос от Дарины. Частенько бывает, что при прощании разговор с неверующими людьми заканчиваю словами «ну давай удачи», а бывает и с верующими так. У меня на работе замдиректора исповедует учение свидетелей и сделал замечание по этому поводу, ссылаясь на Исаию 65.11, у них в переводе написано «Бог удачи». Вопрос, верно ли то, что нельзя желать людям удачи и успехов? Друзья, конечно, здесь я бы согласился со свидетелями, ну, может быть, я не стал бы, конечно, на книгу Исаии ссылаться. И здесь, в общем, такой вопрос. Дело в том, что любой христианин, он понимает, что он живет под водительством Божьим. И здесь зависит все от Бога. Не от удачи, не от везения, а от Бога все зависит. И культура христианской речи, она направлена на то, чтобы человеку постоянно об этом напоминать. Вот если смотреть на какие-то писания, которые вот писали христиане там 100 лет назад, 200 или раньше, или даже на общение вот русских людей 100 лет назад, то у них очень часто упоминался Бог. Например, пусть тебя Бог благословит, ну с Богом, как Господь усмотрит. Все во власти Божией. Даже «спасибо» – это старое слово «спаси тебя Бог». То есть и то напоминание о том, что Бог над всем. Конечно, вот вот это обмерщвление речи или уход от религиозности, уход от христианства в речи тоже очень заметен. Вместо «спаси Бог», «спасибо», вместо «пусть тебя Бог благословит, ну давай удачи», вместо того, чтобы напомнить человеку о том, что все по воле Божьей происходит, ну, говорят, как получится. Например, вместо того, чтобы сказать, если Бог благословит тебя, да, ну, может быть, получится, может быть, не получится. То есть, вот такое не очень красивое, вот, не очень красивая культура речи. То есть, это именно относится к культуре речи. Христианам правильнее все-таки больше говорить о том, что напоминать друг другу о том, что все зависит от Бога. Удача – это что-то далекое от Бога, это совершенно что-то противоположное. Удача, везение – это то, что не зависит от Бога. Это как бы повезло, не повезло. Здесь Божьей воли нет. И поэтому я-то считаю, что, конечно, христианам говорить «удачи» не стоит. Лучше сказать «пусть тебя Бог благословит». Но если вы это делаете, то это не является грехом. Я же уверен, что вы это не делаете нарочно. Ну, вот, например, говорят, что древние идолы, они имели имя такой удачи, да, бог удачи или еще какие-то древние имена, они были похожи на имена, вот, которые мы сейчас говорим, удачи или успех, там, или везение, или еще что-то в этом плане. Но я-то убежден, что когда вы говорили удачи, вы же не имели в виду беса какого-то. То есть это было не специально сделано, это не было сделано, чтобы именно пожелать такой случайной удачи. То есть это просто именно культура речи, недостаток культуры речи. Поэтому греха-то в этом нет. И если вы кому-то еще пожелаете удачи, то не надо считать, что теперь вам нужно исповедоваться и каяться в этом вопросе. Но с другой стороны, все-таки более правильно, конечно, употреблять выражение христианского, не языческого направления, а христианского направления. Вот более правильно. Поэтому давайте идем дальше. Следующий вопрос. Вопрос от Рикардо. Приветствую. Евангелие от Луки, 16 глава, 1, 9 стихов. За что похвалил хозяин управителя, ведь управитель ему хуже сделал. Как приобретать друзей богатством неправедно? Да, интересный вопрос, хотя его довольно часто задают. Конечно, друзья, нам иногда не совсем понятно, вот, что имел в виду Христос, когда говорил то или иное. Но здесь вот что понятно. Вот управитель в данной ситуации, это как раз тот же самый человек или те же самые группы людей, которые мы слышали вот в первой притче, вот в первом вопросе. То есть этот человек почему-то решил, что то, что он имеет, это его, и он может тратить, как он считает нужным. Он забыл о том, что придет момент, когда надо будет давать отчет. И вот такой момент пришел, а он не был готов к отчету, он не оказался хорошим правителем. Здесь Иисус Христос приводит эту притчу для того, чтобы напомнить нам, что мы с вами тоже являемся лишь управителями. Что все, что нам дано как временное, во временное пользование, для того, чтобы мы мудрым этим управляли. Это не наше, вот здоровье, которое мы имеем, время, которое мы имеем, те средства, которые мы имеем, те таланты, которые мы имеем. Это не наше, это дано нам в управление. Я есть управитель вот того, что я имею. И для чего я этого трачу? Может быть, я как тот раб, который получил талант, вот все это, свою собственность, я зарыл его в землю, я ничего не делаю, я просто трачу и провожу время в свое удовольствие. И тогда придет отчет, и мне скажут, дай отчет в управлении твоем, как ты пустил, в какой оборот ты пустил то, что ты имеешь. И я окажусь на позиции, то есть тех самых дев, которые скажут, у меня нет сейчас масла, у меня все закончилось, я не готов, вот тебе твое, и больше я тебе ничего не дам. Но мы должны понимать, что мы управители, и мы должны использовать вот то, что мы имеем, во благо господину. В данном случае господину понравилось, что этот человек использовал это, ну, с определенной смекалкой. Другими словами, он бы сказал, слушай, друг, а где ты раньше был? Почему ты раньше не был таким смекалистым? Почему ты стал смекалистым, когда вот у тебя уже угроза увольнения? Конечно, вопрос остается вопросом. Почему правитель похвалил тогда, когда он навредил ему? Ну, здесь есть разный ответ на этот вопрос. Я могу подозревать, что, возможно, он своими собственными какими-то возможностями, прошу прощения, своими собственными деньгами компенсировал вот то, что были должны эти люди. Возможно, управителю просто понравилась сама смекалка, что он смекалисто поступил. Это уже никак не определяло его судьбу. Его судьба была уже решена, он уже был уволен. Но, тем не менее, Тем не менее, управителю понравилось, что он был смекалистым хотя бы в конце своей деятельности. Здесь это не очень важно. Важен вывод, что вот у тебя есть богатство, правильно его используй. Используй не для себя, используй для того, чтобы через это доставлять пользу кому-либо, приобретай друзей. Вот у меня есть здоровье какое-то, у меня есть какое-то имущество, у меня есть какие-то таланты. Я использую это для того, чтобы для Царства Небесного приобретать друзей, для того, чтобы для Бога приобретать тех, кто ему нужен. И когда ты обнищаешь, то вот это будет твоей заслугой или твоей почестью, дела идут вслед за ним. Вот это будет тот талант, который ты использовал для того, чтобы когда Господин придет, ты отчитался: вот, Господи, я использовал этот талант. Друзья, это та же самая притча, что мы рассказывали в начале. Вообще, друзья, когда мы говорим о притчах, очень важно не толковать детали, а увидеть только самую суть. Почему вот эти пять дев пошли на рынок? Где этот рынок находился? Почему вот у них, на какие деньги, точнее, они купили? Почему мне дали их друзья, вот другие девы? Это все детали, которые для нас не очень важны. Для нас важна суть. То же самое и здесь. Почему похвалил управитель этого человека? Вернее, хозяин управителя. Почему похвалил? Мы не знаем почему. Ну, бывают всякие, знаете, ну, как бы, вот, мысли у человека. Почему он похвалил? Ну, понравилось ему то, что он такой хитрый. Понравилось ему, что он смекалистый. Это не важно. Важно здесь то, что хочет этой притче сказать Господь. А он хочет сказать, что мы с вами управители своей собственной жизни. Все, что мы имеем, дано Богом во временное управление, у нас будет отчет, поэтому используйте это правильно. Вот на этом, значит, я, наверное, закончу, потому что вроде как вопросы закончились. Да, вопросы закончились. Пишите через электронную почту, на сайте у меня есть ссылочка, где можно задать вопрос. Постараюсь не сильно затянуть со следующей версии. До свидания, с Богом, пусть вас Бог благословит. Удачи желать не буду. Пожелаю вам Божьих благословений.